जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद
Отделила Шри Читани Чаритамрита, глава 14. Детские развлечения Господа Читани. Продолжаем читать текст 72. Эка дина шачдеви путре бхартсия хари бари гела путра гела палаия. Однажды Шачи пошла за сыном, чтобы отругать его. Но, завидев ее, он убежал. Хотя Господь — хранитель всей вселенной, он уселся на кучу выброшенных горшков, лежавших в яме, куда сбрасывали остатки пищи. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прежде у брахманов было заведено ежедневно поклоняться Господу Вишну и готовить для него пищу каждый день в новых горшках. Этому обычаю и по сей день следует Джаганатхапури. Пища готовилась в новых глиняных горшках, которые затем выбрасывались. Обычно рядом с домом была большая яма для использованных горшков. Желая преподать урок матери, Господь Чайтанья удобно расположился на этих горшках. Но он еще маленький ребенок, то нужен. Бегает, он шалит, он что-то делает, Шачи уже ругает его, наставляет. Вот она собралась его отругать за что-то, и он убежал. Так поступают маленькие дети. Взрослые дети так уж не поступают. Если их собираются ругать, старшие, они наоборот останавливаются, внимательными становятся. Но дети обычно убегают в таком возрасте. И так он убежал и уселся на этой горке глиняных горшков. Там была яма, и вот в этой яме были остатки пищи и горшки, вот эти разовые горшки, в которые готовилась пища для Вишну. Один раз использовалась, как в Джаганатхапури по сей день так же делают. В этих же горшках потом эту пищу можно раздавать. Она еще горячая, сохраняется очень долго, свежая. Когда Шачи увидела, что ее мальчик сидит на выброшенной посуде, а она возмутилась. «Зачем ты касаешься этих нечистых горшков? Теперь ты сам осквернился, беги и омойся в Ганге». Выслушав это от матери, Господь Чайтанья Махапрабху стал учить ее абсолютному знанию. Шачимата была изумлена, но все равно заставила его омыться. Комментарий Шрилы Бхактивинода Такур Вамрита Праваха Бхашьи следующим образом характеризует абсолютное знание, которое Господь преподал своей матери. Господь сказал: «Послушай, матушка, чистое и грязное, только представление, основанное на материальном восприятии и не имеющее реальной основы. В этих горшках ты готовила пищу для Господа Вишну и в них подносила ему еду. Почему же ты думаешь, что эти горшки стали нечистыми? Все, что имеет отношение к Вишну, следует считать проявлением его энергии. Вишну, Свердуша всего сущего, вечен и ничем не осквернен. Так как же эти горшки могут быть чистыми или нечистыми?» Выслушав это объяснение абсолютного знания, мать Господа была весьма удивлена, но все же заставила его омыться. То есть маленький ребенок стал говорить философски, по абсолютной истине, и Шачи очень изумилась, откуда он это все знает. Он еще не ходит в школу, он еще не учится. Это просто ребенок маленький, который что-то делает неразумное, очевидно, вот он шалит кругом. Но как только я заговорила с ним, он стал говорить об абсолютной истине. Хотела сделать ему замечание, но я не могу найти аргументов против его философии. Тига Тигаршках пищу предлагали, он говорит, Вишну, а он абсолютен. Как же ты считаешь, что Тигаршки чистые или нечистые? Все, что связано с Господом, не может быть чистым или нечистым, оно абсолютно. Ну, он говорит о сознании Кришны. Здесь Господь Чайтанья говорит о сознании Кришны. И мама Шачи, она как бы учится у него подневольно, волей-неволей, изумляется этому очень. Итак, как же на самом деле мы различим чистое и нечистое? Это может быть, ну, наши некие есть представления, субъективные, индивидуальные. Чистое, нечистое – это некие наши ощущения также. Например, чистая одежда, грязная одежда, может быть, запах говорит об этом. Может быть, культура говорит о том, какие слова использовать, какие не использовать, где и как. То есть, согласно чистоте атмосферы, в которой мы находимся. Как же, где критерии, где этот камертон? И, например, мы повторяем джапу, поем киртаны, и в этом есть вкус. И как мне сказал один саньяси, ты что-нибудь можешь сравнить с Хари Кришна мантрой? Он спросил меня. Я раньше не сравнивал, не думал об этом. И тут я стал думать, так что я могу сравнить? Нет, ничего не могу сравнить с этим вкусом. Вот видишь, у нас есть критерий. Можем сравнивать теперь. С высшим вкусом нужно все сравнивать. Не со своим вкусом, не с чьим-то вкусом, не даже если есть какие-то великие эксперты. Но это все человеческая платформа несовершенна. То есть нужно соотносить с именем Кришны или с абсолютной истиной. Есть понятие абсолютной честности, абсолютной чистоты. Это все, что связано с Вишну или Кришной. Обретает недвойственную чистоту, так скажем. Безотносительную чистоту. Поэтому любой человек, кто служит Кришне, искренне признается чистым преданным. Если даже он, как эти горшки, имеет какие-то нечистые внешние покрытия, например, недостатки тела или культуры. Мы сегодня говорили о культуре, рассуждали со старшими преданными. Мы коснулись этой темы, что тоже в России есть своя культура, и культура также есть и в других странах, и в Индии тоже есть своя культура. И с точки зрения ведической культуры, западный мир – это культура млечхов. Ну, это тоже культура, она должна быть какая-то культура. Но культура млечхов. Млечха означает, что он не различает чистое и нечистое. Они едят нечистую пищу. Они не обладают тонким разумом, не могут съесть свою собственную мать в образе коровы. Это млечха. Есть также культура в других странах, млечха разнообразная. И как Прабхупад сказал, что хотя коммунисты достигли большого успеха в том, чтобы отучить людей от частной собственности и потерять интерес к деньгам, они достигли этого. Им удалось это сделать. В мире, наверное, был такой единственный пример, где люди не были заинтересованы в деньгах, это вот в СССР. Зарплата была, работа была, да, прочие. Субботники бесплатные были, воскресники бесплатные, стахановцы были, которые могли трудиться, вот как герои труда их прославляли бесплатно, без ничего. И Прабхупада сказал, они добились больших успехов, но они не смогли преодолеть главную трудность. Невозможно. Без духовного знания остается еще одна трудность в культуре. Там остается сильная конкуренция за пост диктатора, за пост лидера. И до сих пор эта культура еще каким-то образом существует в России. Есть особенности, конечно, в других странах. Тоже есть своя культура, тоже своя. Но это культура млечхов, где люди не могут жить в мире. Другое как бы понятие млечха означает, он не может жить в мире. Прежде всего, в мире с животными не может жить. В мире с другими живыми существами не может жить. В мире со своим умом и чувствами тоже не может. Он скрывает недостатки, он двойственный становится, он не может быть абсолютно честным, он прибегает к скрытности, к политике, к дипломатии, в своей жизни он лицемерит. Все так приспосабливают. Это культура млечка. И если мы увидим ведическую культуру, она произведет неизгладимое впечатление на преданного, который вот старается понять эту ее суть, что же чисто, что нечисто, что же такое чистота. Чистота означает, что сразу все умиротворяется. чистота, сестра божественности. Если мы попадаем в чистые отношения, в чистую культуру, мы не сможем забыть этой самскары. Мы скажем, надо же, это человеческое общество, где люди доверяют друг другу, уважают друг друга по-настоящему, нелицемерно. Не стремятся обманывать друг друга, животных не убивают, любят живые существа. Они не пытаются завладеть чужой женой или чужой собственностью. У них нет этого мотива. Они контролируют свои чувства, они очень добры, но они не идут на компромисс с абсолютом. Вот нам нужно посмотреть, что это за культура. Почувствовать эту атмосферу. Когда на самом деле вся двойственность уходит, недоверие просто растворяется, его нет. И какое счастье, какой покой среди людей. Обычно, чтобы почувствовать покой, нужно удалиться подальше от людей. Но здесь есть другой момент. От людей, которые греховны, нужно удаляться. Не нужно от вайшнавов удаляться чисто. Или от святых. Но если люди греховные, они лицемерные, в двойственности к культурам лечиков, то, конечно, мы чувствуем просто беспокойство какие-то. Постоянное беспокойство. И каждый человек это чувствует, потому он хочет закрыться, забор, там, не знаю, замок, иногда просто закрыться от всех, там, делать то, что он хочет, не под наблюдение, потому что глаза кругом завистливы. И с другой стороны, тут на Навадвипа мы когда-то были на парикраме, еще не было все так расстроено, там были просто здесь трава была, вот джунгли были, красивейшие места, пальмы, манговые деревья и соломенные хижины, тут местные жители даже жили, то там, то сям, берегу Джаланки. И мы всей группой, большой группой парикрамы русскоязычные, мы искали там, где лодки на Джаланке ждали нас, и мы шли через эти леса и через чей-то двор пошли. Дворик, там такой заборчик был такой, потому что палочки были, вот потому что там даже вообще ничего не было. Там женщина чистила горшок какой-то. И была такая хижина соломенная, их жилье простое. Тот раньше говорил, Ганга разливалась чуть ли не каждый год и смывала все эти домики. И люди просто новые строили, снова жили. Простые очень были условия. И мы проходили, думали, что тут нам наделает. Горшок чистит. Ну, что там в шалаше у нее? Потом догадались, что это ее дом, а мы тут ходим. И она спокойно смотрела, абсолютно не беспокоилась. Это такая культура доверия. Но если они пришли, значит, что-то нужно, ну пусть смотрят. Нормально. В Вриндаване я, брат Хадамадари, однажды заблудился, там же парикрама вокруг храма идет. Три круга нужно сделать, там много самадхи, удивительных божеств, и там рупа, санатана госвами. И там положено делать парикраму прямо вокруг всего храма, есть такие дорожки, туннели. Я пошел не на ту дорожку, встал. Я помнил в прошлый приезд, когда-то мы ходили там, я смело пошел на парикраму вокруг храма, но зашел в чужую квартиру по ошибке. И что, прежде всего, я сразу возмутился. Что тут вообще происходит? Что они тут устроили индус? Тут парикрамная дорога, тут сидит кто-то, ест вообще. Ну, индусы как цыгане. Ну, что такое? Это первое, что я начал, просто возмущаться внутри себя. Это культура млечка. Вот она. Первое, что вы видите, если что-то не так, как вы делаете, то начинаете сразу возмущаться тут же. Это бескультурное общество. А что за этим стоит? Почему человек возмущается? А вожделение? Он хочет, чтобы все были как он, чтобы все было как он хочет. Собственно, он хочет стать диктатором, получается. Даже не думая об этом, потому что эта культура вложена с пищей, с общением и с некой пхавой. Об этом даже не говорят. Говорят-то как раз не об этом, что нужно дружить, что нужно то, другое, хорошие вещи. Но пхава – чувство превосходства всегда над всеми. Вот как только мы освободимся с вами от этого чувства превосходства, особенно над младшими преданными, наше движение сделает великий успех. Простая вещь, очень простая вещь. Но в коллективном смысле непростая вещь. Потому что нужно привить целую культуру, как бы целую формацию создать вот этого доверия и любви. Это вайшнавская культура. Поэтому у нас большая работа, хотя простая вещь, но чтобы ее воплотить, нужно очень много трудиться, нужно 3 литра крови потратить, чтобы вот кто-то стал преданным, говорится. А ведь все просто. И я пошел, я возмущался, и тут сели, и там сели, и тут они разговаривают, толпа как это и сидит. Но я пошел, думаю, ну ладно, надо терпеть, я же все-таки преданный. Я терплю, да. Я святой человек. Кришна мне преподал хороший урок. Знаете, не сразу это понятно, к какой культуре я принадлежу. Вот, когда я наблюдаю других, я могу их классифицировать, а вот с собой разобраться труднее всего. И Кришна дает такие уроки, и вдруг я иду и упираюсь в стену вообще, все, нет прохода. Замуровали, ну вообще обнаглели. Что, теперь храм невозможно обойти? Я бы готов был поднять революцию вообще. Написать жалобу куда-нибудь, ну как это обычно в России делается? Ну надо бороться за справедливость. Я уже был готов бороться за справедливость. И тут какой-то добрый человек, который там сидел, понял, что я заблудился, индус. Ну, хозяин этого дома. Он ко мне подошел с почтением, с улыбкой, взял меня за руку, погладил и пошел, показал мне правильную дорогу. Как мне было стыдно, боже мой! Какая же свинья, подумал. Внутри. Внутри такая свинья живет потрясающая. Внешний ангел, внутри такая свинья. Ну и, конечно, трансформация, там все такое внутреннее. Что-то настоящее пробуждается, когда такой пример доброты, доверия вдруг чувствуете. И почему так притягивала Индия в то время вот в такие первозданные места? Потому что именно люди не чувствовали страха никакого в этой атмосфере. Хотя бывали эксцессы, безусловно, всегда есть эксцессы везде. Но здесь, на Мадвипе, мусульмане и преданные не сражаются. Уважают друг друга очень хорошо. И вайшнавы уважают мусульманскую культуру, мусульмане уважают вайшнавскую культуру. Здесь так, на Мадвипе. Со времен Господа Чайтаньи это было установлено. Чандкази, мы поклоняемся его здесь самадхи. Там есть дерево, это его самадхи, это управляющий мусульманин. Великая личность, святой. Очень важный момент. Очень важный момент. Мы имеем право говорить о другой религии с точки зрения их святости. И ни с какой другой точки зрения не имеем права обсуждать. Самое лучшее говорить, если говорить о какой-то религии, говорите самое лучшее об этой религии. Мы гордимся, что есть, что был Иисус Христос. Мы гордимся, что пришел пророк Мухаммед, что было много его последователей, искренних, великих святых, которые жизнь свою положили для того, чтобы люди получили крупицу духовного знания, чтобы пролить милость эту. Мы должны чувствовать эту благодарность тоже. Это культура. Это культура, это духовная культура. Итак, Господь Чайтанья говорит здесь такие простые вещи, что чистое, что нечистое, но развить эту тему, видите, она очень интересна, может быть. И мама Шачи прекрасно поняла, о чем говорит этот ребенок, как бы ребенок, но он говорит очень глубокие вещи, которые нужно еще осмыслить, в течение целого дня нужно ходить, медитировать и осмысливать, о чем говорит этот малыш, и откуда он это знает и слышал. Иногда, взяв сына к себе, Шачимата ложилась на кровать отдохнуть, и видела сонма обитателей небесного мира, которые толпились у нее дома, не оставляя в нем свободного места. Обычно это было, говорится, когда она отдыхала с Нимаем. Брала его к себе, ложилась на кровать, как мать с ребенком, вместе отдыхают. Тут тоже есть особое интимное счастье в Ацаре Расы. Родители знают, что это такое. Дети не могут спать без родителей какое-то время. Им нужно, чтобы была мама или отец рядом. Должны чувствовать присутствие вот этой любви. И в этой любви они спят. Ничего без любви не могут принять. Ни пищу, ничего другого. Настолько тонко устроено это вот человеческое существо, когда оно рождается. Оно впитывает эту вацали расу. И когда мама Шачи так вот успокаивалась, она была свободна от этих обязанностей домашних, она не была занята ничем, она просто была поглощена этой любовью к сыну. В это время она и видела, что сонмы каких-то небесных жителей прямо у нее толпятся в доме, и свободного пространства нет. Пространства не были, везде, повсюду она их видела. Все-все было насыщено. А здесь тоже это есть. Но можно не видеть это. Кто-то может чувствовать, кто-то может даже видеть. Но в те времена, 500 с лишним лет назад, люди были более тонки к духовному. Здесь, на Мадвипе тоже, практически все могли разговаривать с божествами. Любой пуджари, собственно, он мог разговаривать с божествами. Видели сны, как Нарадам Дастакура, он постоянно получал наставления в снах от Господа Чайтаньи, который не мог увидеть, потому что позже явился. Иногда Кришна являлся в снах. И это было обычным как бы явлением для святых. Если святой, он разговаривает с Богом, безусловно. Вот божество может прийти в храм, там получить ответ, нам рассказать, мы послушаем его, он даст нам наставление, он разговаривает с Богом, он знает. Не только шастры, но еще и садху, есть гуру, которые могут из сердца также сказать какую-то очень важную вещь на основании шастры, также, но очень важную для нас сейчас вещь. Поэтому мы, конечно же, читаем книги Прабхупады, что же нам говорит этот величайший садху времени для нас, столько важных вещей, которые помогают нам понимать шастры, понимать абсолютную истину, именно по его милости это. Итак, Шачи видела, имела это видение. Однажды Шачи сказала Господу: «Иди и позови отца». Получив этот наказ, Господь пошел его исполнять. Вот видите, как тут описывается. Эти отношения не были как бы бытовыми, мы же тоже так поступаем с детьми. Говорим: иди позови отца, или позови маму, или иди сделай то, это. И это повседневная обычная вещь, которую мы не замечаем. Но здесь язык сам помогает нам понять, что это не совсем была бытовая вещь. Услышав ее наказ, Господь пошел исполнять ее волю. Вот такое выражение читаем через Амрити. Это всегда имело глубокое значение. Что бы они ни делали, это имело глубокое значение. То есть в древности была такая культура. Очень высоко. Не было пустяков. Сейчас, когда много чувственных наслаждений, много пустяков просто для развлечения используется. Каких-то слов ненужных, паразитарных, каких-то жестов странных тоже, лишь только развлечь публику, привлечь как-то к себе. Этим владеют некоторые актеры или экстравагантные люди. Это стало модным. Но экстравагантный человек, он лжец, говорится в ведах. Не общайтесь с экстравагантными людьми, говорится, которые одеваются экстравагантно, ведут себя экстравагантно. Это ложная культура. Истинная культура, она всегда возвышена, хотя там есть юмор и многие вещи, которые интересны для чувств, но она всегда связана каким-то образом с долгом, с абсолютной истиной, она очень возвышена. Она удовлетворяет наш разум. Это называется кама на санскрите. Есть дхарма, артха, кама. Как же наслаждались люди вот в той ведической культуре дхармы, и когда имели все процветание экономическое, все у них было. Что же это было за кама? Каким образом? Не извращенным, никак сейчас. Нет, нет, нет. Не экстравагантными они были. Они наслаждались очень глубоко в своем сердце дхармой, дхармой исполнением долга. И они могли достойно наслаждаться, как это делают люди, они могли быть очень счастливы. И именно счастливый человек понимает, что есть источник этого счастья. Когда счастье на самом верху, вот тогда мы начинаем понимать, как близок Бог. Вот тогда мы начинаем понимать. Не так, что мое счастье зависит, скажем, от количества денег. Я просто пытаюсь больше увеличить зарплату свою или заработать капитал какой-то. А потом что-то еще, еще, и конца этому нет. Это не счастье, это гуна страсти. Это просто обман какой-то, как осел идет за морковкой, осел идет и думает, что вот сейчас я схвачу эту морковку. Ну, это иллюзия, обман. На самом деле человек должен быть счастлив, как дхарма, артха, и вот тогда кама. Кама, значит, наслаждается добрым именем, который заслужил в дхарме и артхе. Это высшее наслаждение разума, говорится, и чувств, когда мы имеем добрую славу среди людей, или среди полубогов, например. Это признаниями высшей особенности. Кришна доволен, о, вот величайшее счастье. И вот когда мы уже имеем благословение от старших, от духовного учителя, может быть, даже от полубогов, если кто-то очень сатвичный человек, то мы понимаем, что есть последняя инстанция, откуда исходит это бесконечное счастье, знание и благословение. Удача. Удача – это супруга Господа. Мы можем понять, достигнув этого счастья, можем понять, что есть источник этого счастья безграничный. И тогда, естественно, человек занимается чистым любовным преданным служением. Все остальное приходит к нему естественно. И дхарма, и артха, и кама, и мокша. Об этом не нужно думать тому, кто занят чистым преданным любовным служением. Он достиг цели этих процессов. Конечной цели, которая включает в себя плоды всего. Однажды Шачи сказал Господу: позови отца. Когда дитя выходило из комнаты, раздался звук ножных колокольчиков. Услышав этот звук, отец и мать были немало удивлены. Джаганнат Мишра сказал поразительно, откуда взяться звуку ножных колокольчиков, если наши дитя их не носят. Ну, маленьким детям зачем эти ножные колокольчики? А слышно, где бегает. Если вот он еще такой несмышленый, мало ли что с ним случиться может, вы должны следить за ним, а поскольку у вас домашние обязанности, вы не можете ходить по пятам, тоже отвлекаетесь, вы колокольчики привязываете к ножным ногам. Детям это нравится. Они не знают, что вы так их контролируете, им просто это нравится. Они при этом звенят колокольчиками и даже не знают, что вы слышите где. Вы не видите, значит, не знаете. Он так думает. Но вы не видите, но знаете. Вот так вот вы общаетесь с маленькими детьми, не расстраивая их, как будто он свободен. Даете ему свободу. А для них важна свобода. А для нас важен контроль маленьких детей. Вот так колокольчики привязываются. Но откуда же этот звук, подумал Джаганнат Мишра. Мы не привязываем колокольчики к стопам нашего малыша. Откуда же звук, явный звук? Хотите узнать, откуда? Тут не описывается. Шачимат сказала, я видела другое чудо. Небожители толпой пришли к нам, заполнив весь двор. Она призналась это мужу. Я другое чудо видела, вот это чудо, мы слышим. Но я еще видела одну вещь. Весь двор был заполнен. Их было больше, чем вот преданных на крыше сейчас. И голоса звучали громко, но слов я не могла разобрать. Я думаю, они кому-то возносили молитвы. Кому-то, сказала Шачитеви. Скорее всего, были какие-то молитвы, но я не могла понять. Язык был другой какой-то. Не могла разобрать. Но это было похоже на молитвы. Очень красиво это было. Джаганнат Мишра ответил, что бы это ни было, не стоит волноваться. Пусть только у Ишамбары и все будет хорошо. Ничего больше я не хочу. Ну, что бы там ни было, не важно, что происходит, важно, что у моего ребенка все хорошо. Вот такие были особые глубокие отношения. Мы знаем, что каждый родитель привязан к ребенку. Но не настолько, чтобы всем пожертвовать ради него. Век Кали так. Векали, любовь меньше становится, уменьшается. Аханкара увеличивается, сильнее становится. Поэтому даже если ребенок не желает, мать все равно выходит замуж. А что делать? Она не может справиться со своими чувствами, с одиночеством. Ребенок не заполняет эту жизнь полностью. Нет таких отношений. Но мы знаем Кунти и Мадри, царя Панду, были две жены, царица Кунти и Мадри. От Мадри и Панду были Накула Сахадева, от Кунти были трое, Юдхиштхира, Арджуна, Бхимасена. Затем Панду умирает рано. Дети были маленькие все. И Кунти хочет зайти на костер, как старшая жена, за мужем. То есть нет смысла любовь. Такая любовь, что жена не могла продолжать свое существование. Нет, это невозможно. Такие муки принять никто не сможет. Лучше войти в огонь. Мадри сказала, нет, не ты, я пойду. Ты лучше позаботишься о детях. Позволь мне пойти на костер. Они так посоветовались и решили, что тогда Кунти будет воспитывать одна. А это очень трудно, это труднее, чем зайти на костер. В костре, в конце концов, несколько минут страданий, и все. Ну, а это было очень трудно, мы знаем судьбу царицы Кунти, невыносимая. Вряд ли кто сейчас это сможет повторить. Такой силы любви у людей сейчас нет, чтобы уйти на такие жертвы. Кунти пошла на эту жертву. Мадри зашла на костер погребальный, Кунти осталась воспитывать детей, защищать. То есть, любовь другого уровня была. При этом никогда царица Кунти не говорила, что ей нужно выйти замуж. Вы не увидите такого нигде в шестве. Нет. Но мы не сравним. Мы говорим, что сейчас мы с другой культуры, мы с культурой млечков, мы прошло время, мы чувства нашей силы изменились, душа тоже не так могущественна, мы хотим возрождать все это сейчас, безусловно, но мы еще не так сильны, чтобы именно жить в соответствии с точностью, с правилами ведической культуры. Вот этот дух имеет соответствующий, не просто правило. Итак, Джанат Миша сказал, главное, что на нашего сына все хорошо, что бы там ни было. Той же ночью к Джанат Мише пришел во сне Браман и с гневом сказал ему такие слова. Любезный Миша, ты и не подозреваешь, кто твой сын. Ты считаешь его своим ребенком, и потому ругаешь и наказываешь его. Джанат Миша ответил, будь мое дитя даже полубогом, йогом, мистиком или великим святым, для меня он всего лишь мой сын. Обязанность отца учить сына религии и морали. Если я не научу его этому, то кто его научит? Вопрос. Кто? Если отец не научит, кто научит? Отец — это учитель. Естественный учитель. Первый учитель — это мать, второй — отец. Ребенок подрастает, с рук матери он попадает под контроль разума отца, под наблюдение разума отца. Это гуру тоже, форма гуру, отец. Если отец не научит, не привьет вовремя принципы морали, кто потом научит? Очень сложно. Очень сложно переучивать. Это тоже у нас с вами такая сложность. Нас нужно переучиваться, нужно многим переучиваться. Те традиции, что мы унаследовали из семьи или общества, они не всегда годятся сейчас для духовной жизни. Нам приходится переучиваться. Это трудная задача. И скорее мы будем подражать какой-то ведической культуре или умозрительно понимать ее через правила и предписания, будем ссориться, насаждая правила и предписания, как следовать правильно, как неправильно, кто правильный, кто неправильный, кто чистый, кто нечистый. Мы будем пройдем много испытаний, прежде чем придем в сатвагуну. Просто стать добрее нужно для того, чтобы понять ведическую культуру. Это трудно. Чтобы вернуть себя в изначальное состояние, нужны огромные усилия. Чтобы пасть, несложно. Оскверниться можно за одну минуту. А вот очиститься – трудная задача. И поэтому в ведической культуре есть 10 самскар для жизни каждого человека. Есть 10 самскар, и на каждом шагу эти самскары, чтобы защитить его от скверны материального существования, которое так или иначе всегда имеет место быть. Оберегали, вот цивилизация оберегала, 10 самскар. Это цивилизация называлась Варнашрама Дхарма. Что каждый человек исполнял свой долг очень твердо. Без всякой двойственности. Без желания престижа, без зависти. Шудра ли это, или вайши, или кшатри, или браман, или саньяси, или грихастри, или напрасы, или саньяси. Никто не подражал другим классам. Все знали точно свои обязанности. Такая строгая культура была, и люди были счастливы в этой культуре, потому что все имели возможность духовно прогрессировать. Проявлялось в общении, они любили друг друга, уважали друг друга, почитали всем сердцем. Мы знаем из шастры, что Махараджу Юдхиштхиру прославляли певцы в стихах, когда видели его. Стихи спонтанно слагали. Это, Прабхупада говорит, не было лестью, политикой. Это было от сердца. Вот это были правители. Это была ведическая культура. И, конечно же, когда такая могущественная ведическая культура развивается, то также могущественно развиваются и демоны. У нас есть сильные преданные в обществе, но также есть и сильные демоны, которые пользуются нашей философией тоже. Это одновременно происходит. Полубоги и демоны примерно одинаково могущественны. По силе они сражаются, как равные. Иногда демоны побеждают, иногда полубоги побеждают. У них там... Сложная политика. Но преимущество полубогов заключается только в одном. Не в их личном могуществе, а в их преданности Вишну. И тогда Вишну просто отвечает на их молитвы, и таким образом демоны подавлены становятся. То есть другого способа победить зло невозможно. Если мы попытаемся установить здесь истину без Вишну, эта истина станет причиной страданий зла. Хотя будет внешне напоминать абсолютную истину, формулировка будет та же самая. С нами Бог. Можно написать. Формулировка та же самая. Но какова суть? Это можно использовать не во благо людей. Великое зло можно причинить словом Бог, оказывается. Подчинив умы людей, Бог здесь, смотрите. А невежественные люди, как они разберутся? Они же млечьи. Так они разберутся, где Бог, и почему война, и почему насилие. Почему так больно? Ведь с нами был Бог. А ведь Бога никакого там и не было. Как только люди стали забивать животных для удовлетворения языка, Бога уже нет в культуре. Это уже другая культура. Культура религии млечников называется. Когда Господь Чайтанья встретился с Кази, он спросил его, это был конфликт на самом деле. Кази сначала не принимал вайшнавов. Хотел остановить это такое стремительное развитие санкиртаны. Оп, на Новодвипе, что случилось? Так много развелось вайшнавов, он сказал. Я мусульманский правитель. Сказал, разобьем риданги в следующий раз. И по тюрьмам мы разберемся с вами. Прекратите это пение активное. Слишком стали смелые. Сидите себе дома, не надо распространять ничего. И преданные испугались. Кази может применить меры, оружие, силовые структуры есть. Он политик, царь. Почему Господу Чайтанье сказали, вот Кази грозит, он запрещает санкиртану. Господь Чайтанье так разгневался. Как это он запрещает санкиртану? Кто он такой? Как он может препятствовать движению Верховного Господа, святого имени? И он собрал движение гражданского неповиновения. Вся Новодвипа поднялась. Так много оказалось вайшнавов, что никто не ожидал. Их тоже стало много. Эти бхактиврикши, знаете, они просто разветвлятся. И все они вышли на улицу и пошли к дому Кази с факелами, с громким киртаном, с барабанами. Говорится, что даже полубоги стали спускаться, чтобы участвовать в этом событии. Там гуны материальной природы все растворились, поэтому охрана и войска Кази не могли ничего поделать. Они потеряли разум и волю. Когда попали в эту область киртана, они потеряли свою шакти. Они сильно испугались, а преданные вообще ничего не боялись. Ни Кази, никого, ни оружия, ни смерти. Такой был киртан. И к дому Кази все пошли. Кази забился в какой-то комнате, тоже испугался. Ну, что-то здесь очень страшное происходит. Не ожидал такой реакции. И Господь Чайтанья пришел к нему на переговоры. Сказал, дорогой дядя, и они с ним были родственниками. Кази в прошлой жизни был камсой. Поэтому не зря боялся Господа. У него уже было две прожитые жизни, он был убитым лично, верховной личностью Бога. Но здесь это чан аватара, это милостивый аватар, он не убивает Кази. Он спрашивает, дорогой дядя, скажи мне, ты признаешь, что корова – это мать для человека? Он говорит, да, конечно, признаю. Я разумный человек, я понимаю это. Корова приносит столько блага для человека. Вся наша экономика держится на корове. Да, так зачем же ты позволяешь есть мясо коров? И он не знал, что сказать. Это было и привычкой млечков. Но когда пробуждается разум, мы не знаем, что сказать. А зачем это делаем? А я не знаю. Правда? Любого человека спросите, ты зачем куришь? А я не знаю. Я что курю, и все. Культура млечков, они... Нужен еще разум. Когда разум появляется, человек сам себя спрашивает, а зачем я это делаю? Если с нами это происходит, если вопросы такие возникают, мы должны знать, разум пробуждается. Мы поем Харе Кришну, да зачем надо есть мясо это вообще? Зачем нам эти сигареты? Лучше буду петь Харе Кришну. То есть, естественно, мы начинаем задавать себе вопросы, а зачем я это делаю? И оказывается, нет никакой высшей причины, что я это делаю. Это же дурная привычка. Как болезнь. И так эти вещи, они постепенно очищаются. Брахман ответил, но если твой сын – божественный мистик, самодостаточный и совершенный в знании, зачем тебе еще обучать его? Брахман, которого Джаганнат Мишра увидел во сне, поведал ему о том, что сын его – необычный человек. А если так, то он уже должен был обладать богооткровенным знанием. И учить его чему-то не было никакой необходимости. Прабхупада был на Кумбхамеле однажды с учениками, и там я рассказал эту историю, да? Нет, не всем. Ну, коротко. И там один йог-мистик увидел Прабхупаду, который говорит о высшей системе йоги, о бхакти-йоге, что это высшая йога. Он бросил вызов Прабхупаде. Если вы йог выше уровня, то вы должны знать, сколько вагонов в поезде номер такой-то, такой-то. Вы должны знать. Знаете? Прабхупада: знаю. Ученики: а, все. Вот это да, мы не ожидали. Прабхупада может сказать вообще, сколько вагонов в таком поезде, Сколько? Спросил йог. Прабхупада сказал: столько. Он говорит: правильно. Поздравляю, признаю, все. Сел на дикого слона и уехал, значит, мистик. Ученики тоже: Прабхупада, как это вам удалось? Откуда вы знаете, какой-то номер поезда, вы знаете, кажется, сколько вагонов это поезд? Прабхупада: я, говорит, был молодым, я занимался бизнесом, я столько на этом поезде ездил, я каждый вагон знаю. Мистика. Божественная мистика. Если почитать Прабхупаду Лиламриту, можем увидеть, что Прабхупада действовал, обладая ситхами. Ситуация складывалась именно так, как это необходимо было для служения Кришне. Но Прабхупада сказал: преданный не считает, что он обладает этими ситхами. Он просто считает, что он слуга. Кришна это устраивает. Очень важный момент сознания Кришны. Мы хотим все обрести способности. Может быть и хорошо, но важнее обрести сознание Кришны. Откуда эти способности? Иначе эти способности, мы не знаем, откуда они. Если это мои способности, они меня стянут вниз. Отождествление с ними вызовет гордость, чувство превосходства и все остальные вещи. В конце концов, мы оказываемся в культуре млечиков. Джаганнат Миша ответил: даже если мой сын не обычный человек, а сам Нараяна, все равно обязанность отца наставлять своего сына. Таков мой долг, дхарма, говорит. На первом месте дхарма. Может быть и так, как ты говоришь, Браман, ты знаешь, ты Браман, но я-то отец. То есть у него был аргумент неопровержимый. Обязанность превыше всего. Однажды пастухи Вриндавана собрались на собрание. Там был Нанда Махарадж, конечно, был Упананда, Сунанда, они братья с Упанандой. Они пастухи, Нанда Махарадж, царь всего, всех пастухов, вайшьев. И они должны иногда собрание обсуждать, как им дела во Вриндаване, как пасти коров, это может быть какое-то место переехать, как там собирать урожай, там много забот всяких, как торговать. Но прежде чем они начали, Упананда взял слово, сказал: Нанда, прежде чем мы начнем обсуждать наши дела, торговли, сельского хозяйства и остальное, я хотел бы кое-что сказать тебе лично, прости меня. Ты старший из нас, у тебя сын необычный, Кришна. Знаешь, не думай, что он обычный человек. Кто его знает, кто он? Ведь посмотрите, он Путану убил в трехмесячном возрасте. А ты, Нанда, ты его ругаешь, как хочешь. Ты его ругаешь, ты его воспитываешь, ты там очень строг с ним. Будь осторожен. Это необычный человек. Мы думаем, что это кто-то из полубогов воплотился. Поэтому будь осторожен, воспитывай его. Поднял Хом Гавардха, Нанда Махарадж, сам подумай, может, это обычный ребенок делает? А ты как к нему относишься? А Тринаварту вспомни. Твой ребенок необычайно могущественный. И тут Нанда Махарадж начинает улыбаться. Потом смеяться. Вы говорите, что он великая личность, хотите сказать? Мой сын. Ну как такое может быть? Сами подумайте. Кто такая вообще великая личность? Великая личность по определению тот, кто может контролировать свои чувства. Посмотрите на моего сына. Никакого контроля чувств. Он сладости ворует по 50 раз на дню. Одно сладкое. Не отучить невозможно отучить. Более того, он пристрастился воровать баслу в чужих домах. Великая личность, говорите. Ха-ха-ха-ха. Это он-то великая личность. Его нужно что-то воспитать еще. Погодите, я отец, я знаю лучше. И в таком еще возрасте, уже маленьком, он уже привязался к играм с девчонками. Что с ним дальше будет, а? Будет воровать чужую жен, когда вырастет, что ли? Я должен быть очень строг с ним. Сладкое ограничивать, и этикет, и вайшнавский этикет, и с матыши, и с прабу, никаких отношений, до брака, все. А он пристает к каждой гопе. Каждый дом. Нет такого дома, который не обокрал бы. И все смеются, и смеются, и смеются. Нет, я отец. Упананда, не говори мне таких больше вещей. Я исполняю долг отца. Гавардхан он поднял. Мы все поднимали Гавардхан. Как он мог поднять Говардхан, сами подумали. И все ха-ха-ха-ха. И все собрание превратилось непонятно во что, в экстаз. Итак, Нанда Махараджи здесь, Джаганнат Мишра то же самое думает, видите? Он не думает, что это великая личность. Может быть и великая, я не знаю, он говорит, но это мой сын, а я отец. Так Джаганнат Мишра во сне обсуждал с Брахманом законы религии, однако родительское чувство, которое Джаганнат Мишра питал к сыну, было столь чисто, что он ни о чем больше и знать не хотел, не желал. В чистоте силы, говорится, если чувства сильные, мы должны быть довольны тем, что имеем. Есть семья у кого-то, будьте довольны. Если чувства чистые, вы должны быть очень счастливы. Если у вас уже ребенок, тем более, что так беспокоитесь. Если у вас чистые чувства, вы больше ничего не будете желать, будьте довольны. Но если чувства нечистые, если есть эгоизм, мы не будем, видим, с вами достаточности в том, что мы имеем. Ну да, есть, конечно, ребенок у меня, все, как бы есть, и муж тоже есть, но не совсем такие, как я хотела. Надо ценить то, что мы имеем. То, что мы сейчас говорим, понятно в ведической культуре. В культуре млечников мы даже и применить это не можем, но если мы уже враги друг другу, ну как быть удовлетворенным? Ну тогда разводитесь, хотя разводов нет. Но в культуре млечников есть такое правило. А что делать? Не умирать же? Не убивать же друг друга? Вот видите, как отличаются сильно эти культуры. И повторяя Харе Кришна мантру, говорится, неважно, какое происхождение человека, млечка или явана, или кто, кем бы он ни был, но он должен получить правильную самскару, правильно поставить цель. Тогда это не имеет значения. Если он приходит в движение со своими мотивами материальными, это не принесет хорошего результата. Он может стать потом врагом своего духовного учителя. Так случается, что демонизируется какой-то человек. Почему? Что имел свои мотивы материальные, нечистые желания какие-то. Поэтому когда была задета змея, она кусает сразу же, понимаете. Что там яд все равно остается. В Шримад-Бхагаватам говорится, верховную личность Бога, Господа Кришну, к которому обращаются с возвышенными молитвами Веды, Упанишады, и которого посредством Санхья-йоги почитают великие мудрецы Куни Благости, Ишода и Нанда считали своим маленьким сыном. Джаганнат Мишра тоже считал Господа Чайтанью Махапрабху своим любимым сыном, маленьким мальчиком, хотя перед ним благоговейно преклонялись ученые, браманы и святые. Браманы во сне приходили, святые всегда заполняли дом, пространство, наблюдая за немаемой Шачи-деви, и поклонялись им, возносили молитвы. Но родители думали, он наш сын, что бы там ни было, ни происходило, мы не знаем, что происходит. Какие-то молитвы поют, какие-то существа красивые приходят. Довольный беседой Джаганнат Мишра и Брахман удалился, а Джаганнат Мишра в изумлении проснулся. Он рассказал о своем сне друзьям и близким, и, услышав его рассказ, все без конца удивлялись. Так Гаура Хари проводил время в играх, и счастье его родителей, счастье росло день ото дня. Несколько дней спустя Джаганнат Мишра провел обряд Хатте Кади и приступил к обучению сына. Всего за несколько дней Господь выучил все буквы и их сочетания. Несколько дней. Санскрит. К 12 пхалам или составным буквам относятся репха, запоминаете, муртханья, церебральные, на, дантавья, зубные, на, ма, я, ра, ла, ва, р, р. Л и Л. Я не умею произносить, просто притворяюсь. Хатте-кади – это обряд начала обучения, когда мальчику исполняется 5-6 лет, и в благоприятный день под названием Видья-рампха проводится обряд начала обучения ребенка, во время которого поклоняются Вишну, после чего учитель дает ребенку длинный кусок мела. Затем, водя рукой ученика, он учит его писать буквы А, А и так далее. По образцу больших букв, написанных на полу. Когда ребенок научится сносно писать простые буквы, ему дают грифельную доску. И он продолжает свое начальное образование до тех пор, пока не научится писать упомянутые выше двухбуквенные сочетания пхала. Помните, как вы учились писать? Все хорошо помнят? Поднимите руку. Кто помнит хорошо, когда начал учиться писать, буквы выводить первый раз? Все, да? Видите? Не все. Кто-то не помнит. Кто-то до сих пор писать не умеет, похоже. Да, я хорошо это помню. У нас была чернильница и такое перо, знаете, это, ну, острое, в ручку вставляется перо, нужно было макать, писать. Это перо шло хорошо вниз, а вверх оно втыкалось в бумагу. И вот нужен был навык легко вести вверх и нажим вниз. Это было очень сложно для первого класса, это была очень непосильная задача. Втыкалось перо и клякса, шлеп сразу же. Все, 2 балла. Очень сложно было. Вот. Чернильницы были непроливайки. Если вы их, значит, толкнете, она упадет, но не сразу прольется. Там такое было специальное устройство. Такая как бы воронкообразная такая была крышка. Туда наливаешь, она не проливайка потом. И все равно были все в чернилах, все. Вот такие. И уши, и голова, и шея, и руки со школы шли. И промокашка еще помню была в каждой тетрадке, промокашка, потому что чуть что, сразу пах, промокашку, чернила, пятно там какое-то, боялись, учительница будет ругаться. Писали эти буквы. И она нам прописывала, собственно, ручно в тетради эти буквы, полоску вертикальную, и потом мы должны были заполнить всю тетрадь. И казалось, это страшная работа, всю тетрадь, целую страницу писать, А, Б, В, боже мой. Неужели правда, что это нужно все сделать? Пишите. Вот мое время, я пойду проверю. Давили, и мы писали корявые эти буквы, ничего не получалось. Помню, как мы до старых пыхтели. Да, вот Господь Читания тоже изучал это все. Но там был мел, все было проще, длинный мел. На полу писали буквы, и тут же на полу ребенок рукой его учитель водил. Это было приятно очень, интересно, без нажима. И потом он уже усваивал эти движения. Кстати, это очень хорошая практика. Вот. Мыслить и двигать, жестикулировать, когда вы пишете, особенно красиво написать, вы хотите что-то, какое-то послание, там, поздравление на днем рождения, допустим, берете такую виньетку и так пишете с чувством это все. Вот. Очень важный момент в общении. То есть выражать красивым почерком свои чувства еще. Это тоже важный момент. Потом нас учили делать такое поле еще, но в тетради отчерчивали, за которое уже не переступали границы. И тоже это эстетика, это красиво, там были пометки, был порядок в тетради. За это тоже стали отметки. И мы все влюблялись в учителей поэтому, что они нам всегда говорили какие-то очень красивые, интересные вещи. Учили нас. Все любили учителей. Такой краткий рассказ по порядку о детских играх Господа Чайтаньи Махапрабху. Вриндавандас Такур подробно описал их в своей книге «Шри Чайтанья Бхагавата». Поэтому я дал лишь краткий обзор, боясь повторяться, и я не стал подробно останавливаться на этой теме. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Чайтанья Чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе Адилилы Чайтанья Чаритамриты, который называется «Повествует о детских развлечениях Господа Чайтаньи». Затем будет Пауганда Лила описываться. Это более старший возраст, вплоть до свадьбы его. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Харе Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы сегодня подняли такой вопрос в лекции, что мы получили в наследие от СССР такую пхаву под стремление к диктаторству. Понятно, что мы все с этими же качествами материальными вошли и в духовное общество, и оно, ну, хотелось бы или нет, но мы видим, что оно проявляется. Есть такое вот наблюдение, что со временем оно не сильно меняется. Я такой, у меня есть такое заключение, что надо, наверное, несколько поколений пережить, прежде чем это выветрится. Вот. Но в то же время хочется и сотрудничества, но упираешься иногда в потому что видение, методы совсем отличаются. Как вот, вот это вот смирение, внутреннее смирение, оно есть. То есть внешнее оно есть. Мы не берем шашки, не сражаемся за этим, продолжаем свое дело делать. Но внутреннее есть вот это вот непонимание, не то, что непонимание, несогласие. Как вот правильно, какое правильное настроение должно быть у нас помоложе, чтобы это уважение к старшим оставалось, но и в то же время хотелось бы быть услышанными и сотрудничество, чтобы у нас было.
Кто-то должен это сделать просто. Мы не должны ждать много поколений. Слишком сложный процесс будет. Надеяться на следующее поколение. Кто-то просто должен это делать сейчас, совершать усилия над собой. На самом деле это так, что в культуре млечников люди очень придают большое значение, кто лидер, кто не лидер. Очень завидуют этому различию. Слишком большое значение этому придают. Дело вообще не в этом. Вообще никакого это отношения не имеет к духовному развитию и к прогрессу цивилизации, кто лидер, кто не лидер. Прабхупада говорил о сотрудничестве. И мы как будто сотрудничаем, мы же стараемся это делать, видите? Но нам нужно развить свой разум тоньше, изучая шасты, изучая ведическую культуру, и, может быть, видя какие-то примеры в святых местах, эту пхаву получить, чтобы ускорить нашу трансформацию. Лидеры обучают философии хорошо, мы знаем сейчас хорошо знаем философию, обучают философии хорошо, этикету хорошо обучают. Как бы все делается прекрасно, я думаю, прекрасно, с одной стороны. Мы делаем, стараемся все правильно. Но есть еще одна сторона, это не упрек. Просто она есть, эта сторона, с ней нужно работать. Это не будет противопоставлением, хорошо? Как мы обучаем других? Вот что самое важное. Ничему, а как мы это делаем. Как только мы это делаем с чувством превосходства, мы все испортим. Потому что эту пхаву примет подопечный. И так появляется у нас преемственность, видите, волей-неволей. Мы передаем по преемственности чувство превосходства или некую дозу высокомерия. А, собственно говоря, я не могу понять, в чем ловушка, потому что я на самом деле для них старший лидер. Я могу, имею право учить их. Я и говорю, в чем мне упрекаете? Как это было с Махараджей Рахуганой? Он ударил Джадабхарату. Он не распознал, что перед ним святой, потому что он был в роли Аватхуты, и на самом деле трудно было распознать. Он был весь в пыли, в грязи, почти без одежды, и он велся как безумный. И царь просто хотел с добрых побуждений занять его служение. Ну что, он тоже был полезен, общество, долг царя таков. Он сказал, пусть носит паланкин, что-то полезное делает, и кормите его. Что он тут ходит, побирается, вот как привидение, людей беспокоит. Займите его служением, тут не нужен большой интеллект, он справится, он сильный, статный молодой человек. Его взяли, привели, дали паланкин, ну, он стал нести паланкин, и плохо он нес паланкин, потому что он стал избегать вот эти вот муравьи, там были на дороге, он стал танцевать, чтобы не наступить на эти муравья. И это паланкин с царем, поэтому трясся. Царь подумал, вот точно безумный какой-то, надо просто его научить. Если он не понимает слов, он безумный, то поймет палку. И ударил его и сказал, ты должен понять, кого ты несешь на паланкине и как исполнять свой долг. И Джадабхарата заговорил с ним языком садху, хотя до этого ни слова не произнес в жизни. Почему он с ним заговорил, хотя ни с кем другим никогда не разговаривал, был уже освобожденной душой. Он не хотел вообще ввязываться ни в какие материальные дела. И язык – это первая вещь, которая нас ввязывает в материальные дела. Он хранил обет молчания. Но почему он заговорил с царем? Потому что царь не должен быть в невежестве. Это опасно для общества. И когда он заговорил как садху, царь испугался, он был все-таки представителем ведической культуры, он смог понять его слова, и тогда он уже распознал его качество и сказал, «Боже мой, я совершил грех, я аппаратху, ты тут святой, я не распознал. Скажи, в чем моя ошибка? Почему не распознал? Я же тоже образован». И он сказал ему, ты образован. Ты знаешь, что есть различия между материей и духом. Но ты думаешь, что у тебя, что ты тело, и у тебя есть душа. А я думаю, что и душа, у меня есть тело. В этом твоя ошибка. Ты все знаешь. Но в этом ты ошибся. Как же ты не распознал? А потому что ты высокомерен по отношению к тем, кто ниже тебя. Главное, вот это тоже ситуация говорит. Мы должны знать, что те, кого мы обучаем, они все святые люди, они обучаются, они почему пришли вообще? Мы должны с ними обращаться уже по-другому. Хотя, конечно, у них есть недостатки, и характер разный, и культуры сложные. Вот Прабхупада во Вриндаване, ученики там его дерутся, молодые, друг с другом. Воруют в лавках что-нибудь там, беспокойство приносят они из другой культуры. Пришли жалобы садху, сказали, Прабхупада, твои ученики тут что творят, они, ты в Вриндаван привел, но они тут что делают, они дерутся между собой, вот они чем в Вриндаване занимаются. Прабхупада говорит, ну, вы удивляетесь, что они дерутся, я удивляюсь, что они мантру почему повторяют. Ну, он так отнесся, это же удивительно, что они мантру повторяют, посмотрите, вот они из такой культуры, но как они хотят стать преданными, а как они, у него есть искреннее желание, он к нему же относился, ведь он терпел все эти вещи, он не замечал недостатков. Это дух он передал своим ученикам, которые, когда растут, этот дух будет им говорить, смотрите, как Прабхупада был прав, смотрите, как Прабхупада был добр, смотрите, как он нам все прощал. Этот дух их учит всю жизнь потом, потому что гуру, духовное лицо это говорило. Без чувства превосходства это было. Это было служение Прабхупады своим ученикам, служение людям. И этот дух остался, когда Прабхупада ушел. Он знал, этот дух останется. И он научит этот дух. Они будут расти, они будут практиковать, они научатся всему. Ачар-прачар. Но если выходит высокомерный проповедник, знающий хорошо шастры, он с этим передаст шастрами и свое высокомерие, безусловно. Ну, таковы недостатки культуры млечков. Бхагавад-гита описывается в 16 главе, что высокомерие или тщеславие, ложное эго, все демонические качества, которые мы должны тщательно избегать сами, не ждать, что новое поколение когда-нибудь родится чистым. Мы должны оставить этот дух борьбы с чувствами. Да, нам трудно, у нас рождение не очень духовное. Мы должны оставить пример борьбы с чувствами. Какого-то подвига, который мы хотим совершить в своей жизни. И с этим можем давать наставления, обучая других людей. И, конечно, мы уверены в таком духе. Одно поколение, другое поколение, они будут лучше, лучше, лучше становиться, чем мы. Наши дети должны стать лучше, чем мы. Наши ученики должны стать лучше, чем мы, говорит. Гуру будет радоваться только, если ученик пойдет дальше еще. Уехала тайком в храм. Живу третий месяц, мама плачет. Но кто-то хочет, чтобы я вернулась домой, нашла работу и жила, как все люди. Я прошу разрешить остаться и заниматься духовной практикой. Она считает, что это ерунда и в жизни не пригодится. Я знаю, что она ошибается. Хочу остаться в храме. Восклицательный знак. Хочу достойно себя вести, но не получается. Каждый раз конфликт по телефону. Стоит ли продолжать служить в храме или вернуться к маме и пытаться практиковать тайком? Семейный вопрос. Трудно тут вмешаться. Конечно, хорошо жить в храме. И, конечно, плохо бросать родителей. Что делать? Голосовать будем? Я бы сказал так, что если это отрегулировать, как-то можно жить в храме и также навещать почаще маму. И мама, конечно, что она думает сейчас? Вот дочь пошла в храм, монастырь. Так, значит, что мужа не будет, денег не будет, счастья не будет, детей не будет. Боже мой, куда ты попала? Вот что она сейчас думает. Ваша задача убедить ее, что так не будет. Нет, нет, это просто я учусь, пока я учусь, я живу в храме, но на самом деле я выйду замуж, у меня будут дети, у меня будет много денег. Потому что замуж выйдет только за богатого человека. Я именно поэтому учусь, мама, понимаешь? Кто меня возьмет, если я не образован вообще? Я сейчас придумаю что-то, я не знаю, что сказать. Но это семейный вопрос, то примените разум. Потому что люди понимают так, что вы ушли вашим, ну и что это в жизни вам даст, действительно? Деньги не принесет. Что, ничего не принесет? Они так и считают, на самом деле. Как, знаете, наши преданные в Армении, они начинали, там было очень опасно, там все родственники были очень злы. Регулирующие принципы, мясо не едят, и там были очень резкие события, были самые жестокие события были тогда в Армении. И мне рассказал один преданный старый того времени. Они нас унижали, они нас проклинали, презирали, родственники, пока я не купил себе, говорит, машину последней марки. Тогда была девятка, «Москвич девятка», крутая машина была. И говорит, я приезжаю на крутой машине, вдруг и все раз и затихли, родственники сразу молчали. И что сознание Кришны — это непростая вещь. Они на девятках ездят. Если мы все живем в храмах и не работаем, понятно, зачем тебе сознание Кришны? У тебя не будет ни семьи, ни то, ни то, ни то. Вот чего они боятся, материалисты. Вот поэтому должны знать, как сочетать то и другое, чтобы не беспокоить общество и родственников. А здесь просто вот я хочу жить в храме. Энтузиазм. И мать боится этого энтузиазма. Я тоже помню, проявил свой энтузиазм. Мать чуть не умерла от моего энтузиазма. Но что такое, говорит, твое сознание Кришны? Ну объясни, я так не понимаю. Я и сам долго ничего не понимал. Еще до инициации, там 3 месяца мантру повторяю уже. Но просад уже готовим, все. И мать говорит, ну объясни, можешь мне просто вот объяснить? Я же, говорит, ничего не слышал об этом, никогда не знали об этом. Кто такой Кришна вообще? Что это вот эти книги? О чем здесь так много всего? Я говорю, мам, ну как тебе объяснить? Ну вот понимаешь, я душа. Ну, и ты душа. Ну что это значит? Ну что? Она говорит, ну это значит, что на самом деле тебе не сын, ты мне не мать, мы души. Это вот я ей объяснил, что такое сознание Кришны. И мама так по стенке так сползает медленно, все, потеряла сына, все. И так она уехала с таким тяжелым чувством, все, сына нет. Несчастье случилось, кто поможет, пойду к бабке там какой-нибудь, спрошу, она знает, что делать, если в секту кто-то попадает. А я себе места тоже не нахожу, думаю, что-то я сморозил, похоже. Что-то очень тяжело и самому, и матери тяжело, и потом я через полгода приезжаю домой. Мать рада, но, знаете, так сдержанная, такая радость, потому что не знает, что это означает. А я говорю, читай Бхагавад-гиту. Она говорит, я посмотрела, ничего не поняла. И вот я приезжаю, и что это? Никакой философии, я немножко что-то осмыслил. Просто мы на кухне вместе готовим, вспоминаем детство, там смеемся, смотрим фотографии. Просто мать убедилась, что сын на месте, ну все, снова. Сын, конечно, нормально, нормально. А как у тебя в семье? Я говорю, да, все повторяют мантру, все нормально. А где работаешь? Я говорю, да вот не работаю. Ой, другая тема пошла. Даже до сих пор спрашивают еще. Если ты заболеешь, тебе деньги дадут, больничные тебе выпишут, нет? Ну, такая культура, но она прожила, говорит, ну ты пойми меня, говорит, я вижу, что ты живешь хорошо, да. Но я, говорит, все равно беспокоюсь, потому что я по-другому жила, мы не понимаем, как вы живете. Вот ты не работаешь, ну а как же ты живешь? Без работы же не человек не может жить. Я говорю, ну я на самом деле работаю, просто по-другому. В общем, у нас бывает с ней. Но это беседы такие, как бы, с юмором уже больше. Раньше она беспокоилась серьезно, сейчас просто уже юмор. Опасаться экстравагантных людей. Почему? Какие это люди? Это люди, которые пускают пыль в глаза. Они атрибуты хорошо используют. Это какие-то, может быть, там дипломаты красивые, там, все эти вещи. Или там что-то такое. Нет, это в культуре можно применять, но это делается иногда просто, чтобы привести впечатление. Есть просто этикет, который мы следуем. Бывает, что люди так привыкли, и мы следуем этому этикету. А есть именно люди, которые стремятся вот произвести впечатление на вас, и таким образом они вводят вас в заблуждение относительно своей личности, а потом как-то манипулируют или обманывают. Это экстравагантный человек. Он хочет собственной славы и выгоды за счет кого-то, и он играет какую-то роль. Как это, хамелеон, он как-то выглядит, видите, но не такой на самом деле. Экстравагантные люди. Не путайте это с талантливыми людьми, это разные вещи. Вот тут подмена. Некоторые бесталантные люди при помощи экстравагантности достигают какой-то известности. Но таланта не имеют на самом деле. Экстравагант. Экстравагант — это же немножко наглый человек. Как беспардонный чуть-чуть человек. Такой самовлюбленный, самоуверенный. Поэтому нужно быть внимательным, они могут обмануть нас. Как избавиться от зависти к Богу, Боже мой? Мы только узнали о Боге, уже завидовать. Как проявляется зависть между мужем и женой? Муж и жена равны или муж старше? Мне кажется, что муж сейчас не так развит, как жена. Ну, это мое субъективное мнение. Не так успешен, как хотелось бы. 25 лет, по идее, все должны быть уже самостоятельные мужчины. Уже должны уметь поддерживать семью большую, общество иметь положение. 25 лет уже. Это мужчина нормальный. Что мы имеем? 50 лет он не знает, какова его природа. Говорю, Мара, чем не знаю? Вы видите. Ну-ка, включите это, физическое зрение. Кто же я все-таки? Если скажешь ему, кто он обидится, что делать? Просто говоришь, ну, продолжай служение, это проявится. Он, да, сложный вопрос, да. Я не простой орешек, я, да. Я еще проявлюсь, конечно же. Можно одно имя дать всем мужчинам? Да могу надаться, честно. Женщины куда разумнее вообще. В материальном смысле я говорю, конечно. В духовном смысле все мужчины святые здесь, садху. Факт. Я подпишусь под этим. Но в материальном смысле... О! Где таких вообще набрали, мои? Ни рыба, ни мясо. Кто такие вообще? Вот посмотрите, вот это другое дело. Кажется так. Внешне они превосходят, во всяком случае, эти, на внешнем уровне. Природа их такая. А внутри такие же. Поэтому два собака пара. Никто не старше, никто не младше. Дружите, пытайтесь просто вместе дружить, помогать друг другу в духовной жизни. Выясняйте, кто главнее, кто... Это все культура млечиков. Борьба за пост диктатора в семье, видите, то же самое. Давайте от этого освободимся. Как сказал один опытный ученик Прабхупады, гуру Грихастха сказал, говорит, что если женщина чего-то, жена что-то хочет, сильно желает чего-то, не надо с ней спорить, просто сделайте это. Все равно не сможете победить ее чувства. Вы должны выполнить ее желание, выполнять все ее законные желания. Тогда вы муж. Законные желания. И если вы контролируете чувства, вы знаете, как этим управлять. Себя контролируйте. Не ее, а себя. Вот через это вы сможете стать лидером. Законным лидером семьи, головой семьи. И учителем для всех. Поскольку сейчас мужчины ленивые, теряют свои способности, они начинают просто ссориться с женами на каждом шагу. Поэтому трудно сказать, кто сейчас выше, кто ниже. Как проявляется зависть между мужем и женой? В том, что муж хочет от жены мужского понимания, а жена женской чувственности от мужа. Она хочет, чтобы он как женщина понял ее чувства глубоко, а мужчина хочет, чтобы она совершала такие же аскезы, как он, жила в такой же простоте, как он. Это зависть между мужем и женой. Они навязывают друг другу свою природу, не уважают природу друг друга. Это зависть. Поэтому, прежде всего, на столе дается мужчинам в этикете, в вайшнавском этикете, мужчинам. Не завидуйте женщинам. А женщины пойдут за вами. Не к женщинам это обращение, к мужчинам. Не завидуйте женщинам, это этикет вайшнавский. Значит, уважайте их природу, какие они есть. Но в сознании Кришны. Вот и все, что нужно. Ничего дурного нет в том, что кто-то мужчина и женщина. Дурно в том, что есть ложное представление о себе. Вы женщины, не надо этим гордиться. Надо что-то сделать великое. Мужчины то же самое, не надо гордиться, что вы мужчины. Сделайте что-то великое. Как избавиться от зависти к Богу? Но это процесс служения, в процессе служения. Мы поем киртаны и чувствуем, что зависть уходит, потому что это служение, мы воспеваем имена Кришны. В служении зависть, конечно же, уйдет. В любое место, если мы приходим с завистью. В любое место. Это природа такая. Но мы приходим в любое общество и начинаем какое-то служение. Либо слушаем киртан, либо тут помогаем что-то устроить, и все, зависти нет. На вечер хватает. На один вечер мы можем все вместе создать такую атмосферу, где все очень хорошо будет, все. Никто не будет завидовать друг другу. То есть влияние духовной энергии, служение очень могущественное. Как перестать быть двойственным? Это работа, это труд. И для этого нужно стать честным перед собой. Говорите только правду. Вы же знаете правду в сердце. Вот ее и говорите. Я однажды, меня пригласили на радио в Алма-Ате, прямой эфир. И Говинда Махарадж меня спрашивает, что там у тебя? Я говорю, вот радио, прямой эфир. Он говорит, давай. Я его спрашиваю, о чем говорить, что посоветуете? Он мне посмотрел и сказал, говори правду. Все очень просто. Все очень просто. Всегда говорите правду. И себе тоже всегда говорите правду. Себя начните. Себе говорите правду. Как научиться дружить? Постепенно. Не навязывайте дружбу. Вот проблемы. Постепенно. Это должно проснуться. Дружба — это некий такой аромат. Некий такой вкус, который должен проснуться. Это не договор. Давай дружить. Ну, давай. Ну, что будем делать? Ну, вот это, вот. Ты мне друг или не друг? Потом претензии. Не так. Не навязывайте эти вещи. Это должно проснуться тоже через определенное внимание, через определенное служение, через некую жертву, когда мы для друга что-то делаем бескорыстно, помогаем друг другу. Это постепенно пробуждается этот аромат. Это прекрасный аромат духовной дружбы. Один преданный брахман после многолетней практики сознания Кришны перешел в христианство, потому что только оно позволило избавиться от греховных желаний и понять науку о Боге. Напрашивается вывод, что христианские молитвы более милостивые, чем Харе Кришна Махамантра. Объясните этот момент, пожалуйста, поскольку Махамантра считается самой милостивой. Самой как бы близкой мантрой к Богу. Близкой. Ну и отсюда ответственность тоже появляется. Если мы близко общаемся с Кришной, нужно избегать 10 оскорблений. Иногда удается, иногда не удается избежать этого. А если человек не может избежать 10 оскорблений, скорее всего, он не сможет долго практиковать Харе Кришна мантру. Можем видеть такой момент, что иногда преданный уже 10 лет практикует, его джапа слабеет. начинает повторять его на ходу или там что-то делает, ну, лишь бы как-то круги отчитать, все-таки обет он соблюдает. Это результат каких-то аппаратов, неправильного настроения. С этим нужно работать. А почему? Как правило, это происходит тогда, когда преданный отдаляется от гуру и садху. О, гуру на меня не смотрит, и садху тоже, они слишком для меня великие. И он становится равнодушным к ним. И так джапа его постепенно слабеет. То есть это такая близкая очень мантра. И есть другой момент. Стандарты, которые Прабхупада установил в Исконе, очень высокие. Здесь трудно иногда соответствовать высшему критерию, а это тоже престиж. Как меня понимают в этом обществе, как меня оценивают, тоже важно для меня. Если меня никак не оценивают долгие годы, мне тоже будет не очень хорошо. Кто-то вот продвигается, его оценивают. Я не очень здесь ценен. А вот там я пришел, там меня оценили. Там нет таких высоких стандартов. Для них я вообще полубог. Я для них практически святой. Эта среда мне помогает, вдохновляет меня. И да, такое тоже случается. Стандарты очень высокие. Прабхупада установил высокие стандарты для нас. Для нас это высокие стандарты. Для преданного, который очищен, это вообще не стандарты. Но для нас это могут быть трудные вещи. Из этих трудностей можем вот поступать по-разному. Кто-то может терпеть до конца, кто-то не может до конца вытерпеть, но что-то вытерпит. Хоть что-то, уже хорошо. Расскажите, пожалуйста, про ваши первые поездки в Майяпур. Как здесь все было, первые годы, как ходили на парикрамы и так далее. На парикрамы ходили как сумасшедшие, на киртаны были как сумасшедшие, прасад ели как сумасшедшие. Сбивали с ног друг друга, когда бежали на прасад. Натурально. Все были молодые, и вот все в раджасе были. И кто вперед на прасад? А мы тогда дружили с одним преданным. Мы были два президента как бы в одном городе, потому что очень были дружественные. Нас сделали два. Одновременно два президента были. И он был очень хорошим менеджером. Я проповедовал. Вот мы вместе с ним. Не разлей вода были в Майяпуре. Очень любим до сих пор друг друга, хотя он уже в другой традиции после 98 года. Но когда встречаемся, у нас снова эти чувства природные. Мы как бы знаем друг друга. И он старше меня лет на 12. Этот человек, очень хороший человек. Много сделал в Исконе в свое время. И вот мы бежим с ним на прасад вместе со всей толпой, сорвались. На перегонки, что нужно место занять там и прочее. Это интересно для молодежи, знаете. Сейчас все так чинно, все. Тогда не было этих, ну, такой культуры, просто была такая, как бы, ну, экзотическая обстановка, такая, как деревня какая-то, вообще нецивилизованный мир, и делай, что хочешь, свобода, можешь там на Гангу прыгать в воду, можешь там что-то еще, там, свобода. И мы бегали. И там что-то строили вот на пути. И знаете, такие вот каркасы металлические бывают, да, вот такие, из них делают будки для строителей. Да, их так вот волоком переносят, такие металлические крепкие каркасы. И мы бежим на пути этот каркас металлический, значит, такой домик. Я, значит, смекаю, у меня, значит, есть навык, спортивный навык, что сейчас я подпрыгну, это каркас, значит, верхний здесь, нижний, значит, может коснуться головы. Значит, я должен подпрыгнуть так, что ноги вверх, голова вниз. Сжаться должен, пролететь туда, значит. И у меня есть спортивный навык, я так и делаю, я разбегаюсь, а он за мной бежит. У него очки, вот, он очкарик, значит. Вот. У него есть недостаток какой-то зрения, у него ограничено поле зрения, так говорят об этом. А у меня, значит, нет этого ограничения, у меня стратегия, а он, мы не разлей вода, он за мной, как нитка за иголкой. Я бегу, ноги поджимаю, голову поджимаю, пролетаю, он... Я слышу такой удар и звон этого, весь каркас, значит, как колокол. Ну, это что-то мощное такое, знаете. Я так останавливаюсь и так со страхом оборачиваюсь, что там будет, что я сейчас увижу. И я вижу, он сидит на этом нижнем каркасе, держит голову. Никуда больше не торопится вообще. Я говорю, что с тобой? Что случилось? Ты ударился? Вот тут такая шишка у него, значит. Я говорю, ну как же так? Ты же видел? Он говорит, нет, у меня ограничено поле зрения. Я говорю, ну пойдем, пойдем на просад. Следующий день. Бежим на просад снова, той же дорогой. На пути тот же самый каркас, все. Я уже знаю, он уже имеет урок, я все умею, я показываю, как это нужно. Ноги под себя, голову под себя и пролетаешь, значит. Я говорю, пролетаю. Я аж похолодел, боже мой, что такое? Кто это? Он что ли опять? Поворачиваюсь, он снова сидит. Как же так? Ну ты же вчера это было. Почему вообще? Неограниченное поле зрения. Ну ладно, все, там шишку сюда предложили, там уже там. Следующий день. Бежим на просад с ним. Та же дорога, тот же каркас. Ну сколько можно уже? Я пролетаю автоматически. Ой, боже, боже. Как так? Уже кричу, ты что такое? Неужели ты не видишь? Он говорит, ограниченное поле зрения. Такой был добрый-добрый человек. Терпел все, что угодно. Он был как отец в ядре. Я его вспоминаю сейчас хорошим словом. Тогда мы иногда с ним ссорились. Как менеджер с проповедником иногда тоже пытаются найти общий язык. И он всегда искал меня, если мы там шли на Джалангу или на Гангу, омовение делать. Иногда я приходил раньше, и он искал меня. Иногда он приходил раньше, я искал его. Если я приходил позже, я искал его и кричал его имя. Если он позже приходил, он мое имя кричал. Как он кричал? «Читание Чандра!» И все тоже «Читание Чандра!» Ну, по-микрому, то есть. И сразу все «Гауранга!» Он не понимал, ну где его искать? Вот скажешь «Читание», все начинают кричать «Читание». Были на Джаланге, там был такой мост. Джаланга была самая привлекательная, даже больше, чем Ганга, потому что она была такая прозрачная, изумрудная, она сейчас там вот на верховьях, очень красивая. И там любили делать омовение, но там есть один недостаток, там берега все очень глинистые, там проваливаешься по колено буквально. И там на том берегу сделали такой помост удобный, бамбуковый, и вот можно было с этого моста в воду войти и потом подняться. Вот, и там преданные прыгали, там кто сальто, кто как, там парикрама, вообще такой дух был. И Гуру Махарадж появился. Он тогда не был болен. Называли его Золотая гора. Или еще Божественный вулкан, что-то такое. Вот, у него эмоции были, и он как в шафране, как вот, знаете, как золотое сияние как будто от него исходило. И был такой полный и очень подвижный при этом. Сейчас он худой, болезни там диета, а тогда он был такой полный, большой такой, у него был тюрбан, такие длинные одежды, такая трость с перстнем, знаете, шалограмма Шивы. Нарисим, Угра Нарисимха, шалограмма Шивы вообще. Подойди, попробуй. Он был такой вообще, как из сказки какой-то. И он пришел в шортах. Мы таких шортов в жизни не видели. Все собрались посмотреть на эти шорты. Там масса каких-то завязок было, и тут он же большой такой, такие шорты большие такие шорты. И все так, так смотрят на него. И все там, все остальное, все затихло, все в воде, так кладут головы, так торчат, все, так. И смотрит, что сейчас будет, и он пошел на этот помост, все, и с этого помоста, все, Харибол! Такой восторг был. И прыгали туда, как пингвины, за ним сразу, все спонтанно. Окружали его, там сразу игры начинались. Было очень много веселья, было много театра, было много энтузиазма. Прыгали с сальто, саньяси, на киртанах, на парикраме. Бхагавад Махарадж. Экстаз когда был такой, знаете. Кто-то падал в пыль и ел пыль. Потому что слезы лились. Это был такой экстаз, который я не знаю, как его описать вообще. Все, все материально исчезало полностью. Все было духовным. Эта пыль была духовной, трансцендентной. Одна была такая парикрама, где участвовали все духовные учителя. Все ночевали там тоже, были специальные палатки для них. И все бегали туда. за ними, за саньяси, быть рядом с этим киртаном. Особенно женщины, брамачари в сторону. Саньяси не знали, что делать, скажите им что-нибудь, этикет, но никто ничего не мог поделать. Такой был энтузиазм. Все были невинны, просто был духовный энтузиазм. Муж и жена, когда приезжали, вместе не жили, были в разных ашрамах, брамачари, брамачарини, такой был этикет. Я ходил иногда тайком к своей жене, чтобы никто не видел этого позора, этой привязанности. Денег не было. И не могли купить даже себе фруктов, там, а всем хотелось мандаринов. Бананы так перепадали еще, вот мандарин. Я помню, где-то нашел какие-то копейки, когда мне появились, пошел, купил мандарин и понес жене. Этот подарок был такой ценный. Мы с ней сидели целый вечер и ели этот мандарин. И обсуждали, как милость Святая Дхамма исполняет все желания. Вот хотели мандарин, и сразу мандарин появился. Потом была гора Пурнима, это было что-то. Тогда Абхишека была прямо вот где Радамандава, прямо вот там. Там прям все поливали, это все на пол стекало, там все было, и теперь оттуда все пили и брали, и хотели чаранамриту, сумасшедшие были все. Нам тогда, мы были уверены, что если мы выпьем чаранамриту, мы все станем уттамадхикари. Все, а я абсолютно был уверен, что все с таким рвением рвались пить чаранамриту. Мы что вам навалили целый вечер, был киртан целый вечер, и все это чаранамрита лилась, и лилась, и лилась, и этот пост был, гору Пурнима, это же пост. И все медитировали на чаранамриту, все русские, все смотрели, все строили планы, как взять чаранамриту. А оказывается, ее сливали потом в один чан такой вот, в рост человека примерно, на подставку, на колесиках, и выкатывали прямо вот перед Радамадовой вот эта площадка туда, чтобы приятно туда потом могли черпать что-то горшочками. Ну, как бы культурно же все. Но они же не знали, что мы из другой культуры. У нас своя культура. У нас культура Хари Кришна, советская. И мы с разгону брали чаранамриту эту. И поскольку там уже люди подходили какие-то, мы боялись, что нам не достанется. Поэтому с разгону и прям прыгали туда, забыв про все. И один даже предупал прямо в этот чан. И все там, кто на головах, кто как, эту чаранамриту вот так, каждый в себе, чтобы только вот ухватить хоть каплю чаранамриты. И в конце концов ты упал в этот чан, и тут один бенгалец закричал: «Что вы делаете?» Все остановились, да, что мы делаем? Мы хотим чаранамриту, а что-то мы, видимо, чересчур. «Что вы делаете?» он сказал. «Это же чаранамрита!» Все: «А, да, еще больше!» Вот такие мы были. И потом кто-то сказал: «Да, это чаранамрита, но она разбавлена водой». Из русских догадался. Нам нужно не разбавлено чаранамрита, милости не получим. Это все не то. И план в голове, как же взять чаранамриту. А мы видели, там горшки были, знаете, а там масло, и мы видели все. Там. И тут идет Гопал Кришна Госвами, он меня знал тогда очень хорошо, он уже пожил в Россию. И Чарачандра, ты уже пил чаранамриту? Я понимаю, что нужно правду говорить. Я и сейчас убежден в этом. Я не знаю, почему я сказал «нет». И вот я даже сказал, не мог понять, что я делаю. Это же гуру вообще инициирующий. Ученик Прабхупады. Я в руин в лесу. Я говорю: «Нет». Он говорит: «Пойдем». Привел меня к себе в комнату туда, к свою. И там два стакана чаранамриты. Он говорит: «Вот это тебе, это мне». И мне я со стыдом, плача, выпил чаранамриту. Выпил. Но это еще не все, нет, это все, история не закончена. Я совесть потерял совсем после этого. Как бы такое очищение. Выхожу из кустов, какой-то русский голос. Читанчандра, говорю: «Что? Ты пил чаранамриту?» Говорю: «Нет». «Вот тебе горшок. И там и масло, и сахар, и йогурт, и вот такая чаранамрита, сгущенная чаранамрита». Он просто идет обнаглен до того, что я всех обманул вообще. Я там потом вспомнил: «А, жена же есть еще». и потом я принес этот горшок, там уже, по-моему, уже разбили, там разломали даже, и вот кусок горшка я принес с налетом этого йогурта, масла и сахара. Она ела и благодарила Господа. Да, это было что-то, и мы все плакали, каждый день плакали на киртанах. Но это было не видно, это было как лила сейчас, я понимаю, потому что это было такое вдохновение, такой экстаз потрясающий. Сейчас это место напоминает больше духовный туризм, потому что много людей здесь, много уже незнакомых паломников, даже к Вриндаван. Господь читает, что в Вриндаван нельзя прийти с толпой, окружающей тебя, под бой барабанов. Нужно уединенно это сделать, в Вриндаван. Но сейчас такое время распространения сознания Кришны, что эти места очень посещаемые. Что мы об этом говорим на лекциях, людям рассказываем, что это места паломничества, что мы хотим, чтобы они увидели это место. Но все равно мы должны посещать это парикраму, чтобы эти сокровенные моменты там получить. Да, мы же были на парикраме. Мы же что-то получили именно сокровенное. Вот-вот, это очень важный момент. Потом мы были в труднодоступных местах, парикрамы, Харидай Читания, такой приятный был спутник Господа Читания, который не мог перенести разлуку с Господом. Говорил, я умру. Значит, ты уйдешь, я умру. Ты был в моем доме, как я теперь переживу разлуку с тобой? Господь Читания говорит, я тебя оставлю, божество, свое божество, Гавнитай. Они не отличны от меня, то же самое будет, общайся, служи. И создал тебе божество. Вот тебе, мое проявление, моя экспансия. Я перед сказал, если они не отличные, пусть они уходят, а ты останься. И тут эта лила, Господь Читания запрыгивает на алтарь, а божества спрыгивают и уходят из дома. Говорит, нет, 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 наоборот, вы оставайтесь, ты уходи. И так много раз, пока он уже перестал ориентироваться, кто настоящий, кто божество. Он видел, что они не отличные. Мы там тоже приехали в то место, это было на автобусах пешком. Туда трудно дойти. И на нас такое впечатление произвело, тоже неизгладимое, что вот эти божества — это сам Господь Читания. Вот так все и получилось. Такое, такая самскара и осталась. Было потрясение, как бы, когда мы услышали эту лилу впервые в том месте. Был просто духовный шок. И когда Пуджари вышел раздавать нам вот эти вот сладкие тростниковый сахар крупный, кристаллики, все с ума сошли, все бросились просто туда. Этот просад попробовать взять или с собой еще кого-то угостить, чтобы все получили эту прему. И он это все быстро, он не ожидал такого энтузиазма, потому что там все просто вот так лезли, 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 он всем, 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 и одному не хватило. Одному не хватило. Он мне рассказал, как я взмолился вообще. Как я взмолился Господу Читания. Сделай что-нибудь, дай мне хоть один кристаллик этого сахара. Я очень хочу твой махапрасад. И так держу руку и молюсь. А его нет. Пуджари говорит, нет ничего, все. И вдруг, говорит, этот кристаллик выпрыгивает из руки, говорит, преданного, там несколько кристалликов было, на мою руку. Говорит, хочешь верь, хочешь нет, ну так было, говорит. Он перепрыгнул мою руку. Я не знаю, может, субъективно, может быть, но так или иначе, вот, как это все было связано с Господом Читания, очень мощно. Что еще рассказать? Мангаларати особенно. Особенно нас как бы изменили Мангаларати. Бегали, боясь даже на минуту опоздать, на секунду опоздать, боялись. Все нам нравилось, омовение утреннее. Мы в первый раз стали делать гамчи. Это было очень красиво, мы так чувствовали, что это какая-то культура. Омовение в гамчах, прохладной водой утром, это бодрит. И спали в простых условиях, просто хижины были, сетки от комаров, комаров была тьма, и ящерицы кругом бегали. Однажды лег в спальный мешок, и по мне ящерица побежала наружу, по своим делам. Интересное было время. Я думаю, что мы были наивны, конечно, но не имеет это значения. Контакт с Богом всегда был. Ответ всегда был. И не говорю, что сейчас его нет. Еще сейчас, если все это вот организовать правильно, я думаю, это может быть в умноженной силе. Это уже как бы от нас с вами зависит. Потому что в то время мы были наивные, невинные, и мы кланялись любому преданному. Любому преданному. Возможно, мы обманывались в ком-то потом. Но это не вредило нам, а помогало, наоборот, та наивность. Поэтому мысленно, если вы видите, что не всем нужно выражать почтение, буквально, что не все достойны этого, не все обладают качественно, но мысленно мы должны всем выражать почтение, если мы хотим хороших киртанов, если мы хотим милости Господа читать, что Он каждого из нас принимает, любого. Хотя бы мысленно мы должны уважать каждого человека.